В рубрике «Гость недели» мы сегодня обсудим скандал со взломанной почтой помощника российского президента Владислава Суркова. Напомним, хакеры, представившиеся как некая киберхунта, выложили в сеть гигабайт писем, отчетов, проектов, документов, как приоткрывающих суть кухни принятия кремлевских решений, так и содержащих весьма пикантные политические подробности громких событий 2014 года, в частности, в Украине после Майдана и в Абхазии в пору смены власти. Что собой представляет это явление вообще? Кто может скрываться под киберхунтой? Какие политические последствия могут иметь ее разоблачение? Мы поговорим с российским экспертом, автором недавно вышедшей книги «Битвы в Рунете» Андреем Солдатовым.
Гость недели.
Взломана электронная почта Владислава Суркова. Народ узнал довольно много интересного, причем как о ситуации в Украине в 2013-2014 годах, так и о ситуации в Абхазии во время смены власти, так и о том, как принимается решение в Москве. Я хотел бы сначала поговорить немножко о самом явлении. Это, конечно, не совсем Викиликс, но это явно становится тенденцией. Да? Это после Викиликса, Сноудена, анонимы, вот теперь некая сайберхунта. Это какое-то новое слово в гибридных войнах современных. Это какая-то самодеятельность, это какая-то продуманная и серьезная деятельность спецслужб. Что это такое, по-вашему?
Я думаю, что просто мы наконец-то поняли, что мы живем в мире совершенно другого уровня коммуникации, где подобные утечки являются уже не исключением, а, скажем, нормой жизни. Кроме того, что вы перечислили, есть еще, например, деятельность Шалтай-Болтая, которая сливала... Группировка, которая сливала переговоры людей близких к администрации президента и сотрудников администрации президента уже на протяжении довольно длительного времени. Поэтому, видимо, это становится просто частью политической жизни. Поскольку другой у нас политической жизни, в общем, нет, то вот это становится предметом обсуждения.
Но это же не только наша политическая жизнь. Здесь же обращает все внимание совпадение. Я не хочу сказать, что после обязательно, значит, следствие. Но все это происходит в контексте обещания мести за взлом сервера Демократической партии. Вот, пожалуйста, взломали в ответ.
Понять, кто на что и кому отвечает, здесь довольно сложно, потому что взломы, например, многие считают, что взломы Демократического комитета произошли в ответ на Panama Papers, да, на документы, которые стали известны благодаря тому, что произошла утечка из панамских офшоров, и это является ответом. Но на самом деле это можно прослеживать дальше и дальше. Так вообще, что мы имеем дело с довольно большим количеством людей, которые настолько находятся в некотором постоянном состоянии восторга, и они с большим энтузиазмом относятся к тому, что они могут делать все, что угодно в киберпространстве. Возможно, в том числе и потому, что на самом деле никто не знает, как на это ответить.
Это энтузиазм масс или это становится рутинной работой людей, которые должны этим, собственно говоря, заниматься?
Вы знаете, я думаю, что здесь еще есть третий элемент, потому что мы понимаем прекрасно, что не массы этим занимаются, для этого нужна какая-никакая, но техническая подготовка, хотя бы на минимальном уровне, но кроме технической подготовки нужно еще и обладать, скажем так, навыками так называемой социальной инженерии, потому что те атаки, о которых мы говорим, и те взломы, о которых мы говорим, в основном осуществляются не с помощью подборов паролей или каких-то супер сложных технических математических моделей. В основном используется социальная инженерия, то есть когда вы получаете письмо, и вам кажется, что оно абсолютно... реально, и вы должны на него ответить. Но третий элемент, о котором я говорил, к сожалению, в этом мире присутствует, и этот элемент – это, скажем так, негосударственные структуры, которые могут работать по наводке государства или каких-то чиновников и действовать тоже вполне эффективно. В этом случае модель становится намного более сложной, потому что, собственно, это очень удобно, потому что таким образом вы можете отрицать свою ответственность за какие-либо атаки. Собственно, мы это видели, например, там российского государства, где чиновники всех уровней все время говорят, что мы не имеем ничего общего ни с какими кибератаками. Если мы начитываем, например, начало такого серьезного конфликта где-то в 2007 года, когда была проведена атака на Эстонию, то это уже почти 10 лет. И, в общем, за это время такое впечатление, что не только тактика изменилась, там начинались DDoS-атаки, довольно простой способ обрушить сайты, пришли вот к взломам там почт и выкладывание это через разные ресурсы, но менялись игроки. Такое ощущение, что если вначале, возможно, речь шла, и, собственно, постоянно речь шла о, скажем, криминальных хакерах, и тогда это выглядит довольно просто. У вас есть какая-то криминальная группировка хакеров, им, по большому счету, все равно кому продавать. Но сейчас такое ощущение, что это изменилось, и сейчас мы имеем дело с тем, что уровень, технический уровень атак, скажем так, вырос, и масштаб вырос, да, атак становится все больше. Да. И здесь может прийти на помощь, собственно, довольно большое количество специалистов в этой области, которые работают в разных IT-компаниях. Вопрос только в том, чтобы найти к ним подход, да, и убедить их разными способами помочь.
Сколько здесь, вот, собственно говоря, IT-компонента, там, специалистов по фишингу, криптографии и так далее, и сколько, ну, то, что назвали социальной инженерией, ну, или, может быть, разумнее даже это как-то назвать специалистов по административному ресурсу?
Я думаю, что вам нужно обладать и техническими навыками, и плюс вам нужно иметь людей, которые знают, как устроен, например, документооборот в той же демократической партии. И, в общем, это требует тоже определенных навыков. Я думаю, что сейчас происходит 50 на 50. В общем, нужны и те, и другие.
То есть сайбер-хунта, она знала примерно, как устроен документооборот у господина Суркова?
Ну да, нужно обладать определенным знанием, как все это устроено, какого рода письма присылаются на адреса, которые, собственно, являются объектом атаки. Для этого нужно представлять себе там круг знакомых. Собственно, поэтому, и это довольно известный уже факт, например, российские хакеры, в том числе, работают и по родственникам могут, и по дальним знакомым, которые, собственно, могут не иметь никакой политической там значимости, никаких постов высоких, но они могут, собственно, быть тем путем, да, с помощью которого, через который можно добраться до почты человека, который подвергается атаке.
Андрей, если я правильно понимаю, мы сейчас получили не самый интересный массив. Мы получили электронную почту. Означает ли это, что у этих хакеров есть что-то больше? И что они имеют доступ к чему-то более секретному?
Знаете, есть две проблемы. Первая проблема, что никто не мешает тем, кто выступает от имени хакеров, фабриковать какое-то количество переписки и выдавать ее за настоящую, пользуясь тем, что, собственно, они уже доказали, что вот они там взломали эту почту. А, собственно, такая история происходила уже и с атаками там на американские сайты, там тоже и на американских чиновников там часто происходила ситуация, когда настоящие письма сознательно смешивались с абсолютно фальшивыми для того, чтобы создать определенное впечатление. Это одна проблема. А вторая проблема заключается в том, что это тоже любопытный урок, который все мы получили после взлома демократической партии. В Соединенных Штатах это то, что по большому счету мало людей говорят о том, что было взломано, в том смысле, о, собственно, содержимом. А все в основном обсуждают сам факт, что вот кому-то удалось взломать именно эти аккаунты. И в этом случае, насколько я могу судить, сам факт того, что взломана почта Суркова, пока перевешивает то, что, собственно, там было обнаружено. И это может быть, кстати, серьезным сдерживающим фактором, потому что вы вот доказали, что вы можете это сделать, что еще можно здесь придумать. И в ситуации, когда, повторюсь, какая-то часть переписки может быть сфабриковано, не факт, что следующий вброс может оказаться более весомым, чем то, что мы имеем сейчас.
В общем, мы кое-что все-таки узнали, да? Мы узнали, что были довольно интересные совещания по Крыму еще задолго до того, как Майдан перешел в жесткий режим, да, скажем так. Мы узнали, кто пишет письма и кто советует господину Суркову, и что, в общем, господин Павловский, уже даже уйдя из власти, он все равно продолжал работать. Но эти все вещи узнали. Какое это все может иметь значение для политической жизни, для...
Зная опыт реагирования власти на разоблачение Шалтай-Балкая, там, в общем, сейчас информация, тоже достаточно серьезная, да, там тоже шла речь о крайне чувствительных темах, и в том числе о том, как работает администрация с крупнейшими СМИ. Все это было крайне интересно, но самое любопытное, если я правильно помню, что спустя какой-то месяц после того, как выкладывались все эти переписки, газета РБК сделала запрос во все соответствующие органы, от МВД до ФСБ, спрашивая, собственно, вы собираетесь это как расследовать и что будет происходить дальше. И выяснил, что даже никаких там, собственно, уголовных дел не возбуждено. То есть такое ощущение, что, собственно, Кремль и соответствующие службы просто решили игнорировать подобные утечки. И, в общем, никто, собственно, ничто не помешает им разыграть эту карту и сейчас, да, там, собственно, мы уже слышали какие-то заявления стороны Пескова, что все это неправда, и я думаю, что больше...
Но и о Шалтай-Балтай мы после этого особо ничего не слышали.
Насколько я понимаю, Шалтай-Балтай довольно длительное время выкладывал там с какой-то регулярностью переписку, то есть там речь шла точно не об одном пакете, не об одном там массиве данных, и я думаю, что, в общем, ничто не не мешает нам предполагать, что они дальше будут это делать, это может выкладываться. Кроме того, там, в общем, не очень понятная история. Мы, на самом деле, так и не знаем, кто за ними стоит. Где-то они представляются как шалтая-болтая, где-то как движение «Анонимус». И, в общем, ничто не мешает им еще раз сменить кожу и, может быть, да, собственно, за вот этой хунтой стоят те же самые люди.
А вы про хунту слышали раньше?
Нет.
По вашему ощущению, это действительно украинская структура или это очень достаточно глобальная сетевая организация?
Я, честно говоря, думаю, что поскольку мы предполагаем, что для того, чтобы взламывать почту такого уровня чиновника, все-таки нужно довольно хорошо представлять, что там происходит с документооборотом, какие письма пишутся и кем пишутся, то, в общем, мне из-за этого не очень верится в то, что какая-то команда, не имеющая никакого отношения там... Не знаю еще, что происходит в Москве, сидящей на Украине, может это ломать. Поэтому я думаю, что... Ну, в общем, скажем так, украинский след, мне кажется, что он может там присутствовать, но на каком-то уже на втором этапе, да, когда уже решается вопрос, как эту информацию использовать, как ее запускать и так далее. Противоположная сторона часто использовала громкие названия, типа, например, «Киберберкут», пытаясь представить, что существуют какие-то группы сопротивления, там, не знаю, украинских хакеров, недовольных событиями на Майдане, которые там занимаются взломами аккаунтов российских журналистов, активистов. И понятно, что в данном случае даже название структуры является тоже частью информационной кампании. Я думаю, что это все выглядит более чем серьезно, потому что, обратите внимание, при том, что не очень большие финансовые ресурсы, как мне кажется, были затрачены на, там, на атаки по Соединенным Штатам, тем не менее, это уже вызвало такой серьезный масштабный ответ. И, конечно, это провоцирует думать, что, в общем, при относительно дешевизне атаки вы можете получить суперрезультат. И я думаю, что это будет провоцировать многих и многих пытаться делать такие вещи. Я сомневаюсь, честно говоря, что эти структуры, которые такими вещами занимаются, имеют, скажем, имеют потенциал там, увеличиваться в размерах там, в десятки раз. Потому что здесь ключевым вопросом является, конечно, вопрос безопасности. Чем больше людей вы в это дело вовлекаете, тем сложнее соблюдать безопасность. Одно дело, когда вы проводите там DDoS-атаку на эстонские сайты, вы можете использовать большое количество людей и говорить, что, собственно, они просто возмущены там действиями эстонских властей по переносу бронзового солдата. А другая история, когда вы занимаетесь серьезным фишингом, то есть взламыванием аккаунтов, вовлекать в это большое количество там малоподготовленных людей, это просто опасно.
Это пока достаточно дешевое, как вы сказали, мероприятие. Оно не требует там бюджетного финансирования, да? Но по мере развития все это может стать частью какого-то серьезного финансирования и огосударствления?
На самом деле, я думаю, что это уже происходит, потому что мы на глазах наблюдаем, что меняются приоритеты. Дело в том, что это все очень интересно, как все быстро меняется. А в течение там достаточно длительного времени, там почти там 15-20 лет, эксперты по кибербезопасности все время говорили, что будет такой электронный Армагеддон, и обязательно там рухнут сети, на которых там живут атомные электростанции и так далее. Снято было множество фильмов. Потом пришло такое чувство разочарования, что да нет, конечно, это все было сделано для выбивания бюджетов, ничего подобного не происходит, интернет используется для пропаганды, для верховных сторонников и не более того. И вдруг резко, скажем так, увеличивается активность, и мы получили вот в конце, собственно, прошлого года, в декабре, атаку на электростанцию на Украине. И, собственно, это вот тот самый Армагеддон в какой-то степени, о котором так долго говорили эксперты, и которых давным-давно, в общем, стали уже высмеивать и говорить о том, что, в общем, ничего там такого сделать нельзя. Все мы помним историю со Stuxnet'ом. И понятно, что если такие операции с атакой на иранские центрифугу от вируса Stuxnet. И, конечно, если вы имеете такие истории успеха, причем получается, что монополии на подобные вещи нет ни там ни у западного мира, ни в России, ни у Китая, а этим могут пользоваться разные страны. Конечно, это провоцирует все больше государств такими вещами заниматься. Я просто хорошо помню недавний разговор с достаточно известным экспертом в этой области, который говорил, что никто не ожидал 10 лет назад, что Северная Корея выйдет на такой уровень, такой серьезный уровень по своим кибервозможностям. Но вот прошло вот 10 лет, и Северная Корея действительно находится там в числе лидеров. в этой области. А ничто не мешает другим странам попробовать, в общем, пойти по этому же пути.
Андрей, скажите, вот хакеры из хунты, они дают понять, что они держат под контролем, держали под контролем компьютер Суркова с 2014 года. Это так или действительно они держат это достаточно постоянно, могут контролировать почту, или это был какой-то разовый удар?
Ну, я думаю, что это, в общем, надо, скажем так, более осторожно относиться к подобным высказываниям, потому что все мы сейчас, ну, любой человек, да, более-менее активный, использует не одно устройство, а несколько, не один, а не одну электронную почту, а несколько, поэтому, собственно, когда говорится, что держится под контролем чей-то компьютер, надо попытаться понять, о чем идет речь. Домашний компьютер, рабочий компьютер, iPad, мобильном телефоне, там, смартфоне и так далее. О каком количестве электронных аккаунтов там рабочим, опять-таки домашним, который использовался 3 года назад, давно заброшен. Все это варианты. А вот поэтому думаю, что надо просто очень скептически относиться к подобным заявлениям. По крайней мере, я стараюсь так делать.
Что может ответить власть? Все-таки, может быть, она не очень боится, как вы сказали, а вот, но все-таки тоже не очень приятно, когда ее почту читают на всех углах, причем, в общем, такую, иногда достаточно деликатную почту.
Ну, вы знаете, у авторитарных государств есть одно преимущество перед демократическими. Если в демократических государствах это вызывает ненужные скандалы, и сразу вся пресса национальная, региональная начинает это обсуждать и обсуждает определенное давление на власть, то когда у вас авторитарное государство, и пресса находится под контролем, и там 86 или сколько процентов, в общем, предпочитает верить в то, что говорит Кремль, то, в общем, нет никакой необходимости, по большому счету, оправдываться или объясняться за свои действия.
Гостем недели был автор книги «Битвы в Рунете» Андрей Солдатов.